Принципы зарабатывания денег в семье. Зарабатывание денег – это обязанность мужчины. Он устанавливает эти принципы. Первый принцип заключается в том, чтобы зарабатывать деньги честным путем. Веды говорят, что существует три сферы жизни человека. Сфера жизни в счастье, сфера жизни в страсти и сфера жизни в невежестве. В ведах эти сферы называются гунами природы, что означает качество природы. Человек попадает под влияние этих сфер и не по своей воле. Вся семья находится в одной из этих сфер. Вырваться из них практически невозможно до тех пор, пока не изменятся принципы в жизни. Таким образом, человек должен установить жизненные принципы. Один из основных видов деятельности, который мы выполняем, это работа. Мы должны зарабатывать по определенным принципам. Согласно ведам, тот, кто с любовью трудится для других людей, для Бога, находится в благости, и удел его счастье. То есть сила счастья начинает мощно влиять на него. Это означает, что у такого человека будет склонность иметь хорошее окружение, хорошую работу, достаточно средств на жизнь и так далее. Удивительно, что при этом он сам не стремится к тому, чтобы быть богатым. Он просто имеет любимую работу, увлеченно трудится, просто помогает всем своим друзьям, близким и имеет какую-то веру в жизни, другими словами, совесть. Таким образом, человек должен зарабатывать деньги честным путем. Честный путь означает не за счет страдания других людей. То есть, если ваш заработок приносит кому-то убыток, сильные страдания, если вы, зарабатывая, обманываете кого-то, то в этом случае вы попадаете в сферу невежества. При этом семья будет деградировать, постепенно начнут появляться какие-то трудности, будут совершаться нападения на семью, воровство, опасные друзья. Если человек общается в таком кругу, друзья будут мешать счастливой семейной жизни. Также эта концепция «жить в невежестве» означает «жить для себя, а не для других», при этом незаконно. То есть, если человек живет для себя, а не для общества, и незаконно, то семья подвергается деградации, потому что человек попадает в результате этого под влияние сферы невежества. Сфера невежества имеет различные области. Дети могут стать наркоманами, пьяницами. Девушка, допустим, может стать проституткой, мальчик может стать бандитом и так далее. Сфера невежества – это просто сила, которая влияет на семью. Сфера страсти означает, что человек хочет жить для себя, но честным путем. По крайней мере, он хочет много трудиться, чтобы заработать больше денег. В этом случае он сковывается силой этой страсти, теряет все больше и больше времени на жизнь, все время использует только на зарабатывание денег. Он начинает все больше и больше трудиться, семью сковывает необходимость много работать. Есть принцип, который дает человеку возможность жить в сфере благости. В сфере счастья. Человек должен зарабатывать честным путем, то есть он не должен никого обманывать. Он сам должен понять, что значит честный путь. Сейчас очень трудно понять это, потому что иногда бывает, что обманывают какие-то структуры. Законы в обществе несовершенны, и человек сам должен четко осознать, что значит честный путь. Он не должен никого обманывать. Второй принцип. Человек должен зарабатывать простым способом. Надо понять, что по судьбе человек получит деньги сам. Проще всего для него заработать согласно своей природе. Природу человека изменить невозможно, поэтому невозможно добиться сильно большого заработка, занимаясь той деятельностью, которая вам не свойственна. Поэтому существует третий принцип. Нет необходимости накапливать слишком много денег. Потому что когда человек накапливает много денег, у него увеличиваются потребности. И он считает, что потянет эти потребности, так как думает, что у него всегда будет много денег. В Ведах говорится, что жизнь подобна волнам. Когда-то бывают подъемы, когда-то спады. Человек не будет всегда иметь много денег. Иногда он будет иметь мало. Это называется жить не по средствам. Человек накапливает много денег, потом покупает дорогую вещь, будучи неспособным ее поддерживать. Он влезает в долги, а затем его существование становится невыносимым. Таким образом, человек должен понять, что если даже у него есть какие-то средства на жизнь или даже запас, Он не должен считать, что это ходовые деньги. Он может их накопить на случай какой-то проблемы, опасности и так далее. Но он не должен копить, чтобы покупать какие-то дорогие вещи, которые он не способен поддерживать. Четвертый принцип. Человек должен работать в соответствии со своей квалификацией. Подобный принцип мы разбирали, когда говорили о том, что заработок должен быть простым. Иногда человек имеет достаточно сложную квалификацию, и зарабатывать деньги тоже достаточно сложно. Но если его квалификация действовать именно таким образом, то это будет несложно для него. То есть качество простоты здесь не теряется. Человек может быть очень квалифицированным. Трудиться он будет внешне сложно, но на самом деле он трудится просто, потому что это для него привычно. Пятый принцип. Человек не должен поддерживать семью средствами, для которых у него нет качеств. Другими словами, поступая в учебное заведение, человек должен это хорошо продумать, потому что он отвечает за свою семью. Речь идет о мужчине. Он должен хорошо подумать, стоит ли ему получать такое образование, потому что если у него нет необходимых для этого образования качеств личности, он чувствует это. Ему тяжело дается учеба, он испытывает трудности во владении квалификацией. Это значит, что он не будет иметь средств на жизнь в соответствии с этой квалификацией, потому что он действует не по своей природе. Допустим, человек собирается стать инженером, но его природа не делать чертежи, а ремонтировать машины. Таким образом, лучше стать хорошим мастером, чем плохим инженером. Или наоборот, у человека склонность чертить чертежи, но он чувствует, что это не будет давать ему большой заработок. Однако, если он поступит не по своей природе, это не принесет ему средств на жизнь. Шестой принцип. Человек не должен изобретать все новые и новые пути поддержания себя. Он должен стараться усовершенствовать то, что у него уже есть. Качества личности имеют определенную природу, их не изменишь. Поэтому человек должен трудиться теми способами, которые он принял в жизни. Но ему следует изменить отношение к труду. Изменить отношение значит трудиться с любовью и для других, для общества в целом, а не для себя. Таким образом, человек несомненно достигает успеха, потому что изменяется отношение к нему. В результате его благосостояние тоже увеличивается. Седьмой принцип. Понять очень трудно. Он заключается в том, чтобы человек был доволен тем, что происходит в его жизни само собой. Если он трудится определенное время и к нему приходят определенные средства, он должен быть этим доволен. Потому что если он будет этим недоволен, его жизнь станет каторгой. Ему придется очень много трудиться. Восьмой принцип. Излишние размышления о том, как зарабатывать деньги, являются неправильным использованием умственной энергии. Это означает, что когда люди начинают очень много говорить о том, где работать, как работать, зачем работать и так далее, и на это уходит весь день, то в конце концов это создает очень большую напряженность, потому что размышления на подобные темы убивают очень много психической энергии, забирают много сил. В результате все может закончиться конфликтом. Вот вопрос, который трудно воспринимаем. Как можно быть счастливым и не стремиться заработать как можно больше денег? Этот вопрос на самом деле очень трудный, потому что все стремятся к деньгам, все думают, что могут быть счастливыми, стремясь зарабатывать как можно больше денег. Я уже говорил на эту тему. Сколько ни работай, больше чем положено, все равно не заработаешь. Если заработаешь больше денег, то в ущерб своему здоровью или каким-то другим вещам, например, взаимоотношениям в семье. В целом это описывается в ведах следующим образом. Сколько у нас накоплено благочестия, то есть сколько хорошего мы сделали для других, столько хорошего по закону кармы вернется в этой жизни к нам. Когда мы думаем так, наш ум входит в равновесие с нашими возможностями. С этим же связаны определенные способности. Допустим, один человек способен сдать экзамен, а другой не способен. Это все зависит от его благочестия. Один может поднять штангу, другой нет. Человек не должен думать, что у него есть такие способности, если он видит, что у него их нет. Например, проучившись в институте 5 лет, он видит, что не способен сдавать экзамен на пятерку, а чаще всего получает 4. Он не должен думать, что он все-таки станет отличником. В этом и заключается признак разумности. Или, допустим, человек на одном предприятии не смог стать директором, а был все время заместителем, и на другом предприятии его положение осталось прежним – положение заместителя. Он не должен думать, что на третьем предприятии он уже станет директором. Когда человек понимает свое положение в обществе, свои возможности, то, не прилагая чрезмерных усилий, он становится счастливым. Если же человек начинает достигать цели, которые не свойственны ему в жизни, то он теряет свое положение и те возможности, которые у него были. Поэтому человек всегда очень четко должен понимать, что не надо стремиться зарабатывать больше тех средств, которые обычно имеются в семье. Это очень хорошо видно. Одни семьи очень богатые, другие очень бедные, третьи средние. И чаще всего в течение жизни это не сильно меняется, а если меняется, то за счет чрезмерных усилий, которые приводят к разрушению семьи как таковой. Работа на трех работах, в конце концов инвалидность и так далее. Поэтому человек должен понять, что у него есть возможность иметь какие-то определенные средства на жизнь. Семья и общество. Далее следует иметь в виду, что существуют правила, за которые в семье отвечает мужчина. Одно из них гласит, если у семьи есть друг, какая-то святая личность или человек с хорошими взглядами на жизнь является хорошим другом семьи, то такая семья становится счастливой. Поэтому обязанность мужчины заключается в том, чтобы найти для семьи человека, который смог бы в трудную минуту давать советы. Потому что часто бывают неразрешимые конфликтные ситуации, которые невозможно решить простым способом или общаясь с родственниками, с близкими людьми. Такой мудрый, чистый человек, являясь авторитетом как для мужа, так и для жены, разрешает любой конфликт, потому что они оба будут следовать его советам и найдут общее решение. Следует также заметить, что у семьи есть обязанности перед обществом. Эти обязанности должен исполнять именно мужчина. Его правильные решения обеспечивают счастливую семейную жизнь. Например, в обществе достаточно много людей, не способных сами содержать себя и нуждающихся в помощи. Старики, дети, которые учатся в школе, больные родственники или просто бедные люди. Если семья выбирает такой бескорыстный принцип жизни, то она старается заботиться обо всех. Люди узнают, где есть дома престарелых, что-то жертвуют туда, хотя бы буханку хлеба в неделю. Это не так сложно сделать. В целом же, атмосфера в семье будет сильно меняться, если так поступать. Также обязанность заключается в том, чтобы обеспечить своим детям правильное воспитание, найти для них полезное общение. Полезное общение для детей возможно, если семья сама имеет правильный круг общения, который зависит, в свою очередь, от того, какие у семьи взгляды на жизнь. Если в семье культивируется бескорыстие, такая семья получит свой круг общения бескорыстных, честных людей, которые будут готовы сделать все для блага семьи. Таким образом, первостепенное значение для счастья семьи имеет выполнение ею своих обязанностей перед окружающими людьми. От этого зависит, будет семья счастлива или нет. Например, в семье будет все хорошо, если существуют хорошие люди, о которых она заботится. Пусть даже семья не имеет больших средств на жизнь. Это не крупные бизнесмены, а просто честные люди. В трудную минуту такие люди помогут, и их помощь будет решающей. Для того, чтобы решить проблемы, не всегда деньги играют важную роль. Иногда решающую роль играет просто честный, порядочный человек, который организует все как надо, и жизнь меняется в лучшую сторону. Такой человек находит пути и выходы для решения проблемы. Существует такое понятие, как карма семьи, то есть благочестие, которое накопили муж, жена, дети. Согласно этому благочестию, они могут решить ту или иную проблему, а могут не решить. Но карма другого человека отличается от кармы семьи, и он, даже будучи бедным, может решить эту проблему, несмотря на то, что семья не способна это сделать. А друг сможет помочь каким-нибудь очень простым способом. Таким образом, семейный человек должен выполнять свои обязанности перед обществом. Тогда у него будут хорошие друзья и поддержка. Кроме этого, Долг отца заключается в том, чтобы хорошо изучить характер своего сына, своей дочери, для того, чтобы правильно подобрать им образование согласно их природе, а также правильно найти им супругов. Сейчас у нас в обществе ребенок сам выбирает себе мужа или жену, но в Ведах говорится, что, несмотря на самостоятельность детей, надо помогать им в выборе спутника жизни, потому что часто дети не способны сделать это вследствие того, что разум растет гораздо медленнее, чем тело. У мужчины только к 25 годам появляется более или менее трезвое понимание жизни, а к 33 оно формируется. У женщины трезвое понимание жизни появляется в 30 лет. Поэтому мы не всегда можем доверить решение важных вопросов в жизни детям, и дети должны быть воспитаны так, чтобы они могли, по крайней мере, это понимать. Отношения с родственниками. Следующая трудность заключается в том, что мы не знаем, как относиться в семье к близким родственникам. То есть мы не знаем, как вести себя по отношению к папе, к маме, мужа, жены. Это очень большая проблема. Проблема заключается в том, что в наше время родственники не способны выполнять свои обязанности перед своими детьми. Обязанность их заключается в том, чтобы быть для них добрыми друзьями, а не диктаторами, не сплетниками, не строить политику и раздоры, не пытаться отлучить детей от родителей или мужа от жены, а пытаться быть добрыми друзьями, терпеть все их проблемы, стараться их решать. Часто такого отношения со стороны родственников не возникает, но, тем не менее, для того, чтобы семья была счастливой, она должна терпеть недостатки родственников. Если, к примеру, родственники жены критикуют мужа, она должна объяснить им, что это все не так, что ее муж очень хороший. Это негативное качество характера, которое у него есть, совсем незначительное по сравнению с его заслугами, которые им пока не видны, но скоро они увидят это. Такая защита приведет к тому, что родственники изменят свое отношение. Или надо объяснять бабушкам, почему нельзя ссорить родителей с детьми. Следует растолковать им, что ответственность за своего ребенка несут папа с мамой, а не бабушка с дедушкой. Но в целом надо терпеть, потому что из этих объяснений возникают конфликты. Если у бабушки с дедушкой есть склонность хорошо воспитывать ребенка, то надо предоставлять им эту возможность, но оставить за собой какие-то приоритеты. Например, если что-то не согласуется, надо дать свободу своим родственникам в каких-то вопросах, но оговорить. В этом вопросе я не могу дать свободу, потому что это главный принцип, и его надо отстаивать. Во всем остальном быть лояльным, тогда родственники пойдут на согласие и этот принцип будут выполнять. Таким образом, терпение – это главное в отношениях между близкими людьми, но терпение не дается просто так. Только когда семья живет спокойно, без особых чрезмерных напряжений, когда она стремится к самосовершенствованию, когда цель, к которой стремится семья, приносит ей счастье и хороших друзей, когда эта цель делает детей хорошими людьми, в этом случае сила счастья наполняет семью. И наполнившись силой счастья, такая семья будет способна терпеть и решать проблемы, которые идут со стороны родственников, со стороны работы, со стороны школы и так далее. Другими словами, семья, которая имеет цель, имеет стабильность. Семья, которая не имеет цели, не имеет стабильности и живет в хаосе. То у нее все хорошо и удачно, то все плохо и неудачно. Очень часто люди, не объединенные общей целью, у которых нет общего понимания вопросов, живут недружно. Потому что природа разума такова. Разум состоит из знания. Знание и разум контролируют ситуацию. В Ведах говорится, что разум контролирует все в нашем организме. Он контролирует ум, тело, нервную систему, то есть это высший контроллер. Те семьи, которые культивируют разум, то есть стремятся к самосовершенствованию, к тому, чтобы понять, как правильно жить, а как неправильно, и пытаются жить правильно, обретают величайшее благо. Без разума взаимопонимание невозможно. Если люди стоят на разных платформах, у них разные взгляды на жизнь, разные цели, то взаимопонимание в их семье очень затруднительно. Будут страдать родственники, дети и так далее. В целом, согласно ведам, жена должна принять концепцию мужа по поводу самосовершенствования. То есть она должна довериться ему в этом отношении. И когда она это сделает, она все свои вопросы, которые хотелось бы учесть, сможет решить без труда. И если же жена будет сопротивляться концепции мужа о том, как надо заниматься самоосознанием, самосовершенствованием и развитием разума в семье, то в этом случае, несомненно, будут большие конфликты и раздоры, которые в конце концов приведут к очень серьезным проблемам. Семья станет еще более замкнутой и несчастной. Все члены семьи будут разобщены и независимы друг от друга, и это будет больше походить на псарню, а не на семью, где каждый сидит в своей комнате, как в конуре. Один выходит гавкать на другого, начинается общее гавканье, которое не приносит никакого результата. Потом все разбегаются опять по своим конурам. Самоосознание для семьи означает держать разум в активном состоянии. Другими словами, если взять и сделать из трех лишний треугольник, получается общее целое, целая фигура. Это значит, мама, папа, занимаемся все вместе чем-то общим. В результате получается единство, то есть это уже семья, что-то собранное. Если в семье нет единства, все занимаются разными вещами. В этом случае нет силы, которая будет управлять ими в трудной ситуации, в трудный момент жизни. Когда появляются трудности, а трудности бывают у всех, несомненно, без общей цели в жизни, без желания заниматься самосовершенствованием, что является целью человеческой жизни, в трудный момент семья будет испытывать тяжелое бедствие. Да и в целом, в любых повседневных взаимоотношениях невозможно будет добиться счастья. Надо понять принцип. Вся сила в семье идет от знания. Знание означает действовать согласно каким-то законам. Поэтому семья выбирает себе какие-то принципы в жизни. Допустим, христианские, православные или мусульманские. Или, допустим, семья увлекается ведическим знанием или учением Рерихов и так далее. В целом, семья должна найти самое серьезное знание, авторитетное, которое идет из глубины веков и подтверждено жизнью многих людей. И мы знаем, что есть очень серьезные религиозные системы, согласно которым существуют принципы, например, 10 христианских заповедей. В ведах тоже есть заповеди и основные принципы. Когда семья берет за основу своей жизни такую серьезную вещь, какое-то серьезное знание, то вся деятельность всей семьи автоматически регулируется разумом, то есть знанием. Как разум регулирует все в нашем организме, точно так же разум будет все регулировать в организме семьи. Организм семьи существует реально. Мужчина – это своего рода представитель ума в семье. Мать – это представитель чувств. Дети – это та сила, которая несет жизненную потенцию. Семья работает словно организм. Если жена, допустим, чувствует разочарование в семье, наступает тоска. Если мужчина разочарован, то в семье страдает деятельность, поскольку мужчина – это деятельное начало, он дает оптимизм. Женщина – начало эмоциональное, она дает эмоциональную равновешенность, стабильность, умиротворение в семье. Дети – это проявление энтузиазма в семье, у них много энергии. Когда дети чувствуют гармонию в семье, они становятся очень жизнерадостными, они становятся источниками радости. Они забавляют своих родителей, а взрослые испытывают гордость и счастье за своих детей. В этом случае семья стабильна, и все трудности, которые выпадают на ее долю, решаются без всякого труда. Надо учитывать все эти моменты в совместной жизни. Есть, конечно, разные сложности. Допустим, часто семья, муж с женой живут с престарелыми родителями. Согласно ведам, это очень благоприятно, потому что если правильно относиться к престарелым родителям, они фундаментируют жизнь семьи, дают много хороших советов. Но если строить отношения вражды, то жизнь тогда становится просто невыносимой. Мы думаем, что все это зависит от родителей, но на самом деле это все зависит от знания. Если мы правильно относимся к пожилым людям, это означает, что надо ставить себя в подчиненное положение, надо подчиняться им. Иначе, если не подчиняться, семья становится неуправляемой. Если есть пожилые бабушка или дедушка, то они являются лидерами в семье. Но их лидерство, вытекающее из пожилого возраста, не проявляется во всех мелочах. Оно проявляется только в самых трудных, неразрешимых вопросах. Когда муж с женой испытывают трудности при выяснении отношений, бабушка или дедушка выдвигают свое слово. Это принцип старческой мудрости. Если же они по мелочам допекают своих детей, в данном случае маму и папу, постоянно ворчат и ходят в недовольном настроении, то это означает, что они становятся источником больших проблем. Поэтому каждый должен вести себя на своем месте правильно. У каждого есть свои обязанности, и когда человек ведет себя таким образом, он дает окружающим испытать счастье. А когда они испытывают счастье и их уважение по отношению к этой личности, к отцу, к маме, у мужа, к жене и наоборот, и так далее, увеличивается. Таким образом, семья становится счастливой. Роль женщины в ведической семье. Итак, давайте дадим определение ведической женщины. Согласно наставлениям Вед, жена является лучшей половиной тела мужа, поскольку она должна быть ответственна за исполнение половины обязанностей своего мужа. Это иносказательный язык. Другими словами, жена – это воплощение самых хороших качеств мужа. Веды говорят, что женское начало несет в себе многие достояния. Если мужчина добивается чего-то в жизни, то прежде всего этим он обязан своей верной жене. Присутствие благочестивой женщины приносит ее мужу следующее – славу, удачу, изящную речь, память, рассудительность, разум, целеустремленность, терпение. Причем эти качества появляются у мужа благочестивой женщины, даже если у него их не было, и возрастают в описанной последовательности. Самое малое, что благочестивая женщина может дать своему мужу, это славу. Далее идет более высокий уровень того, что она может дать. Удачу в трудную минуту. Изящная речь является еще более высоким достоянием. Изящная речь дает возможность человеку добиться успеха в жизни. Память является большим благом для человека, потому что она дает возможность помнить о своих неудачах и таким образом не деградировать. Рассудительность и разум являются еще более высоким достоянием, потому что разум контролирует все существование человека и дает возможность ему все время прогрессировать. Целеустремленность – это еще более возвышенное качество, потому что позволяет достигать своей цели. Целеустремленный человек всегда достигает своей цели, рано или поздно. И терпение – самое высокое достояние, потому что терпение означает присутствие всех остальных достояний вместе взятых. Таким образом, благочестивая женщина дает мужчине очень много. В Ведах также говорится о том, что когда женщина неблагочестива, она забирает у своего мужа все эти качества. Сначала она забирает у него положение в обществе, то есть славу. Потом пропадает удача, в результате того, что она ведет себя недостойно. Затем мужчина теряет изящную речь. Потом он лишается памяти. Далее он становится менее рассудительным, чем раньше. Он теряет целеустремленность. И в конце концов он теряет терпение. В результате потери терпения начинаются конфликты. Естественное положение женщины. Казалось бы, женщина занимает в семье решающее положение. Она делает семью или счастливой, или несчастной. Тем не менее, в Ведах говорится, что женщина должна занимать подчиненное положение, потому что для нее это положение естественнее всего. Веды говорят, что мужчина вследствие своего мужского эгоизма имеет склонность довлиять над кем-то. Такова его природа. Однако, это доминирование над кем-то вовсе не означает эксплуатацию или злоупотребление. Естественное положение таково, что мужчина хочет руководить и брать на себя ответственность, а женщина имеет сильное желание находиться в подчиненном положении по отношению к мужу. Во всяком случае, такова ведическая концепция. Поэтому женщина сама ставит себя в положение помощницы, имея своей целью помочь мужу в продвижении вперед, к достижению его цели и давая таким образом мужу возможность заботиться о себе, проявлять свое стремление к руководству и ответственности. В настоящее время ситуация, к сожалению, меняется не в правильном направлении. Мужчины становятся похожими на женщин, а женщины порой действуют как мужчины. Самое удивительное, что никто этим не доволен. Мужчины обвиняют в этом женщин, женщины обвиняют в этом мужчин, но виноваты обе стороны. Женщины виноваты в том, что они становятся похожи на мужчины, пытаются преуспеть в жизни как мужчины, тем самым унижая их. А мужчины виноваты в том, что они становятся все более безответственными и склонны поддаваться своим чувствам во всем, уподобляясь женщинам. Это происходит как в обществе, так и в большинстве семей. Но природа устроила иначе. От женщины не ожидается, что она должна знать все приемы карате или обязательно быть лидером общества. Она привлекает больше своей красотой, беззащитностью и смирением. И если женщина начинает проявлять в семье неженские качества характера, то она становится менее привлекательной для своего мужа и для большинства мужчин. Поэтому и мужчина, и женщина в семье должны стараться больше культивировать качества характера, свойственные своему полу, и помогать своей половине культивировать свои наклонности. Для этого жена должна своим поведением не подавлять авторитет мужа, а стараться, наоборот, вдохновлять его своим смирением, позволяя ему действовать как мужчине. Так женщина, занимая свое естественное, определенное природой положение в семье, помогает мужчине проявлять свой мужской характер. Мы видим, что от жены зависит очень много в жизни мужа, и она тайным образом влияет на него, потому что женская сила – это сила тонкой природы. У женщины тонкое тело ума гораздо более развито, чем у мужчины, и она обладает более тонкими чувствами. Мужчина же склонен быть менее чувствительным, часто у него бывает более развитая память и разум. Тем не менее, во внешних взаимоотношениях в семье большую роль играют чувства и ум. Так как мы контактируем с этим миром через чувства и через ум, фактически, если жена не оценит разум мужа, не будет считать, что он занимает достаточно высокое положение в семье, то в результате муж потеряет способность проявлять свой разум в решении вопросов, связанных с семейной жизнью и во взаимоотношениях семьи с окружающим миром. В результате этого семья перестанет функционировать должным образом. С другой стороны, если жена занимает подчиненное положение, даже будучи более разумной, чем ее муж, то муж естественным образом уступает ей. Она смиренно просит его или предоставляет ему свободу выбора. Мужчина склонен вести себя благородно с женщиной, которая ведет себя смиренно, и наоборот, он склонен вести себя очень эгоистично с женщиной, которая ведет себя несмиренно и ставит себя выше мужчины. Таким образом, желаем мы того или нет, но женщина все равно управляет нашими взаимоотношениями друг с другом. Управление ситуацией находится в ее руках. Управление для нее означает свободу выбора. Либо она начинает подчиняться своему мужу, и тогда взаимоотношения становятся хорошими, дети воспитываются хорошо и семья процветает. Либо она начинает лидировать над ним и пытается этим унижать его. Отсюда возникают раздоры. Для того, чтобы понять, как это все делать, необходимо разобрать эти концепции поглубже. Например, жена не должна гордиться своим происхождением. Если она считает, что ее муж менее образован, менее одарен, менее богат, менее учен, имеет худшее положение, чем она, то такая семья не будет существовать нормально. Жена все время унижает своего мужа, и мир в этой семье будет нарушен. Веды говорят, что женщина – это энергия, а мужчина – это единица, к которой энергия прикладывается. Другими словами, мужчина – это прогрессивное начало, а женщина – статичное начало. Но в этих концепциях очень трудно разобраться. Как мы видим, мужчина привлекается красотой женщины. Женщина излучает какую-то силу, то есть она является энергией. В ней присутствует сила, которая называется красотой, обаянием, вдохновением и так далее. Мужчина же – это единица прогресса в нашем мире. Он осуществляет прогресс, он трудится. В основном, все в этом мире делает он. Всем руководят, добиваются успеха в жизни, как правило, мужчины. В плане обеспечения семьи, в плане самосовершенствования и так далее. Женщины в этих вопросах чаще всего находятся в тени. Например, в храмах, в церквях большинство посетителей – женщины, хотя священник чаще всего мужчина. Этого мужчину-священника окружает очень много женщин, которые ему помогают. И от умонастроения и психического состояния женщин зависит атмосфера в храме. То есть они являются энергией, силой, которая влияет на храм. Точно так же происходит на любом предприятии. Мы можем видеть, что директор – мужчина, женщины же в основном секретарши. Они окружают его, создают определенную атмосферу, настроение в этом коллективе. И в зависимости от того, какие у него помощницы, каково их состояние, зависит его успех в жизни. Потому что они могут влиять на него таким образом, что дают ему славу, дают ему удачу, дают ему рассудительность, терпение и так далее. Или забирают у него все это. Итак, мы видим, что если женщины помогают любому мужчине на производстве или в семье, и не гордятся при этом своим происхождением или чем-то еще, то такая семья или такой коллектив будет работать как единый механизм. Если же женщина начинает ставить себя выше, чем муж, то, несомненно, такая семья уже не будет работать как единое целое. Итак, мы видим, что если женщины помогают любому мужчине на производстве или в семье, и не гордятся при этом своим происхождением или чем-то еще, то такая семья или такой коллектив будет работать как единый механизм. Если же женщина начинает ставить себя выше, чем муж, то, несомненно, такая семья уже не будет работать как единое целое. Кто-то спросит, почему же вы все на женщин перекладываете? В главе об обязанностях мужчины мы говорили, что если женщина не возьмет на себя ответственность за семью, то жена не будет уважать его. В главе об обязанностях мужчины мы говорили, что если мужчина не возьмет на себя ответственность за семью, то жена не будет уважать его. Она не сможет считать его хорошим человеком. Но если жена будет прилагать усилия и считать мужа ответственным человеком, то постепенно он действительно станет ответственным. Точно так же, если человек берет себе гордую жену, но ведет себя очень ответственно, то она ломает перед ним свою гордость и становится послушной.